Во вторник глава Федеральной резервной системы, то есть Центрального банка США, Бен Бернанке, заявил, что, похоже, с рецессией в США закончено. К аналогичному заключению пришла и Европейская комиссия. Но и Россия тоже присоединилась к остальному миру устами министра финансов. Причем все отмечают, что окончание рецессии не означает быстрого процветания и появления огромного количества новых рабочих мест, чтобы снизить безработицу. А это значит, что люди все еще будут чувствовать на себе последствия экономического спада. Промежуточные итоги кризиса в беседе с болгарским социологом Андреем Райчевым и руководителем Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым подводит Игорь Яковенко.
24-25 сентября состоится встреча лидеров 20 ведущих стран мира в Питтсбурге. И эта встреча будет первой из встреч времен кризиса, когда все страны-участники уже вышли из рецессии, и можно подвести первые промежуточные итоги. Увидим ли мы в Питтсбурге какие-то ростки после кризисной картины мира? Будет ли она существенно отличаться от докризисной, или мир войдет в свои прежние берега? Пожалуйста, Владислав Леонидович.
Ну, вы знаете, я бы сказал скорее, что она войдет в докризисные берега. Эта ситуация вернется скорее к тому, что было до кризиса. Потому что все предыдущие обсуждения в рамках большой двадцатки сводились к тем или иным мерам противодействия кризисным явлениям. И ни разу ни в Вашингтоне, ни в Лондоне четких мер принято не было. Особенно в Лондоне это было заметно, когда европейские делегации стран континентальной Европы очень четко настаивали на регулятивных мерах применительно к хедж-фондам, применительно к торговле фьючерсами, применительно к правилам работы крупнейших международных банков. То же самое говорили много о необходимости сокращения дивидендов, о переходе от ориентиров на капитализацию компаний к органическому росту, об увеличении и усилении роли МВФ и о многом другом. Но так или иначе, сегодня видно, что эти правила и эти предложения европейцев не приняты. Многие из европейских лидеров достаточно раздосадованы этим обстоятельством. Президент Саркози подчеркнул, что он не поедет в Питтсбург, но это, я думаю, декоративно, что он не поедет в Питтсбург, если до этого времени не будут четко приняты законодательные акты, ограничивающие возможности спекуляции на финансовых рынках и ограничивающие доходы топ-менеджеров финансовых корпораций. То есть мы видим, что по мере выхода из кризиса актуальность этих мер регулирования, оказывается все меньше, по мнению американской и британской стороны. Поэтому я думаю, что ждать прорывных решений от Питтсбурга уже не приходится. По мере того, как мир выходит из кризиса, стремление к консолидированным действиям резко снижается. И я думаю, что большая двадцатка, она вряд ли продемонстрирует какую-то эффективность в своей деятельности в ближайшее время. Мне кажется, что как антикризисный инструмент она не стала очень эффективной. Я думаю, что особой эффективности от нее ждать не следует.
Спасибо. Пожалуйста, Андрей, ваш комментарий.
Мне кажется, что кроме Китая есть еще одна страна или там один регион, который очень много выиграл из кризиса, если кризис кончается. Я хочу подчеркнуть, значит, если это не временный выход из рецессии, если он кончается, а к тому идет, то Объединенная Европа в очень большом выигрыше. Во-первых, она очень хорошо прошла тест, политический тест кризиса. То есть она не стала распадаться, а наоборот соединилась. Во-вторых, 2 октября предстоит очень важное событие в Европе, которое немногие понимают, как оно важно. В Ирландии, наверное, проголосуют за, так, видимо, показывают социологические исследования, за Лиссабонский договор. То есть с 1 января Европа будет вроде бы как государством, сделает огромный шаг к своей консолидации, выберет президента и внешнего министра. Это все поставит мир в новую ситуацию не только с точки зрения того, что Китай как-то выровнялся с Соединенными Штатами по значению или психологически как-то сравнялся, и Европа возникнет как еще раз доказавший себя регион. Это ставит два вопроса, и мне кажется, что ничего не вернется в свои круги, потому что эти два вопроса не могут не быть решены. Первый – это точно уже, а второй – может быть. Вопрос номер один. Мы перестанем жить в однополюсном мире. Это главный результат кризиса. Это будет мир, состоящийся из двух полюсов, только, так сказать, это будет не как холодная война Запад на Восток, а будет один полюс и два полуполюса. То есть это будет Соединенные Штаты, Европа и Китай. И вот эти три региона, потому что трудно назвать Соединенные Штаты страной или Китай страной, просто страной, то есть эти три региона будут ведущими в мире. Их отношения будут определять все остальное. Второй вопрос – это удержится ли в ближайшем будущем, конечно, не сразу, доллар как единица международного резерва и вообще как валюта мира. Правда, срыва тоже, видимо, не будет, то есть это не произойдет, как бы сказать, насильственно, стихийно, революционным путем. Просто все попросают доллары в банки и перейдут на другую валюту. Но, видимо, нажим на Соединенные Штаты, и это будет главная политическая и экономическая битва десятилетия, мне кажется.
Спасибо, Андрей. Владислав Леонидович, вот при всем вашем сдержанном отношении к предстоящей встрече двадцатки, даже если Питтсбург не будет той площадкой, на которых будет как-то обозначено или будет сделан шаг вперед в решении тех вопросов, о которых говорил Андрей, ваш комментарий, действительно, какое-то движение в сторону значительно более многополюсного мира и движение в сторону введения каких-то иных валют резервных, кроме доллара?
Вы знаете, я бы сказал таким образом. Мне очень приятен был комментарий нашего болгарского коллеги, потому что это редкий для представителей стран Восточной Европы проевропейский комментарий. Я очень рад таким настроением. Я действительно надеюсь, что ирландский референдум будет позитивным. То есть я думаю, что в целом Европа, безусловно, выиграет от кризиса просто потому, что она вошла в этот кризис как страна менее спекулятивная, как экономика, которая больше построена на органическом росте, не злоупотребляет своей валютой как мировой резервной валютой, не злоупотребляет спекуляции на фондовом рынке и так далее. Здесь можно говорить долго. Что же касается трехступенчатой или трехцентровой модели мира, мне кажется, что наш болгарский друг изложил концепцию, которая прекрасно описана 2 года назад известным американским политологом Парагом Ханной в его книге «Второй мир», «The Second World». Очень интересной провокационной книги, которая именно, может быть, чуть-чуть под другим углом зрения, рассказывает о мире, который состоит из трех центров и стран, вращающихся в орбитах этих трех центров. С этим я тоже согласен. Но в любом случае я хочу подчеркнуть, что я не уверен, что американская экономика резко поменяет свою роль в мире и в первую очередь в финансовой сфере. Дело в том, что выпуск долларов, который действительно в последние годы идет очень активно, он более сложен, чем это может показаться. Доллар в нынешнем его статусе представляет собой уникальную валюту, фактически страна, которая имитирует мировую резервную валюту, не имеет внешней торговли, внешних заимствований. Поэтому Соединенным Штатам, с одной стороны, достаточно легко финансировать свой внешний долг, как мы видим. Сегодня, несмотря на кризис, доллар растет по отношению к евро за последние 12 месяцев, с одной стороны. С другой стороны, ставки по нему продолжают снижаться, а проблем с заимствованием Америка не испытывает. Поэтому я думаю, что вопрос о уходе доллара с позиции мировой резервной валюты очень преждевременен. Сегодня в мире существует огромное количество держателей долларовых активов, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы он дешевел и в том, чтобы он терял свои позиции. Поэтому я готов согласиться с коллегой во всем, включая то, что победителями являются Европа и Китай. Я единственное, не стал драматизировать ситуацию, я отнес бы возможный пересмотр роли доллара в мировой финансовой системе, может быть, на после следующего кризиса, где-то на интервал в 8-12 лет от сегодняшних событий.
Владислав Леонидович, и вдогонку вам вопрос. Опять-таки, при всей вашей сдержанности в отношении Питтсбурга как площадки, какая конструкция площадки должна быть для того, чтобы на ней решались вопросы этого все-таки посткризисного устройства мира?
Знаете, двадцатка приняла ряд решений за свои первые заседания. Те решения, которые были выполнены, сводились к разного рода действиям со стороны Мирового банка и Международного валютного фонда. То есть в данном случае двадцатка и единое мнение в рамках двадцатки помогает решать вопросы, связанные с реорганизацией мировой финансовой системы. Но двадцатка не приняла ни одного решения, которое бы ограничивало возможности тех стран, которые в нее входят, или их корпораций. Например, много было разговоров про необходимость противоборства протекционизму, но все равно большинство, 17 из 20 стран, за эти месяцы приняли определенные протекционистские меры, те или иные. Поэтому мне кажется, что двадцатка, она хороша как инструмент воздействия на существующие институты, типа Международного валютного фонда. Но как инструмент ограничения полномочий всех входящих в нее стран, а в действительности, если мы хотим выработать новый мировой экономический порядок, нам нужно ограничивать экономический суверенитет всех стран двадцатки. Я думаю, на это никто из крупных членов двадцатки не пойдет. И я думаю поэтому, что вряд ли в рамках двадцатки возникнут обязательные для исполнения решения. А, собственно говоря, без них говорить о каком-то серьезном вкладе в преодоление кризиса очень трудно.
Спасибо, Андрей. Мы неоднократно в наших передачах касались главной проблемы, которую обозначил кризис. Это фундаментальное противоречие между глобальностью экономики и локальностью политик. Как вы оцениваете роль той площадки, которая сейчас сконструирована, роль двадцатки?
Мне кажется, что господин Иноземцев исключительно точно сформулировал главную проблему. Это решаются ли основные субъекты мировых взаимодействий на ограничение собственного суверенитета. Объединения, договора идут после Второй мировой войны не по линии доминации, не по линии силовых решений, не по линии того, что мои войска входят в твою страну, а по линии того, что страны, причем страны, которые вообще никто не подозревал никогда, что могут ограничить суверенитет, ограничивают. И вся история Европы, кстати, в этом и состоит. Англия, которая правила вообще половиной мира к этому моменту, вдруг стала внимательно карандашом записывать, что говорит Люксембург. И как-то делать что-то другое, хотя им этого не хочется. Это должно произойти в мировом масштабе, или же это лопнет. И мне кажется, что тут, конечно, роль мирового лидера, самая главная роль, это роль Соединенных Штатов. Мне кажется, что миру повезло, что президент Соединенных Штатов может об этом сейчас как-то, если не прямо, то косвенно объяснить американцам или части американцев. В этом состоит самая главная проблема. Они не привыкли, они никогда не размышляли о том, что ограничение суверенитета есть участие в балансе. Придется. Если не сделают, просто начнет погибать экономика в силу именно того, что вы подчеркнули. Глобальность экономики требует глобальности в политике. Глобальность политики исключает того, что один говорит, а другой записывает. Это исключено.
С болгарским социологом, руководителем фонда Гэллопа в Софии Андреем Райчевым и руководителем Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым беседовал Игорь Яковенко.